Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. Имя святого равноапостольного князя Владимира – самое значимое в истории славянских народов, населяющих земли современных России, Украины и Беларуси. Будучи грозным на поле ратном, милостивым и щедрым в жизни, этот князь оставил по себе память на многие века. О нем народ слагал былины, сказания и песни. И он же совершил подвиг равноапостольный, познав Бога истинного, не только сам крестился, но и крестил наших предков. Во дни земного жития святого князя Владимира христианство на землях восточных славян смогло восторжествовать над язычеством. Подобно яркому солнцу, Владимир разогнал мрак идолопоклонства и осветил светом Христовой веры Русь, которая со времени его правления стала называться православной. О святом просветителе Руси рассказывает книга, которая так и называется «Святой равноапостольный великий князь Владимир». Эта книга вышла в свет в издательстве «Белорусская православная церковь» и продолжает уже знакомую нашим читателям серию. Как предыдущие издания, она красочно оформлена, содержит большой информационный материал, иллюстрации, иконы, карты. Идея и разработка серии принадлежит Александру Велько, а научным редактором данной книги является протоиерей Владимир Башкиров, доктор богословия, известный нашим читателям по книгам из серии «На пути к Богу». В настоящей книге читатели также найдут интересный рассказ, подтвержденный разными историческими источниками о жизни святого князя от его рождения до преставления и прославления. Не будем пересказывать все житие крестителя Руси. Более подробно рассмотрим тот период, когда он стал князем киевским и единоличным правителем Киевской Руси. Произошло это в 980 году. Как отмечает автор книги Александр Велько, время его правления можно условно разделить на два периода – языческие до 988 года и христианские. Первый период был очень сложным. Владимиру предстояло восстановить целостность Руси и упрочить государство, ослабленное политикой отца, князя Святослава, который мало внимания уделял внутреннему состоянию княжества, больше времени находясь в походах, а также произошедшей междоусобицей его сыновей. Связь славянских племен, образующих в те времена Русь, была весьма непрочной. Многие племена при удобном случае отпадали от Киева и прекращали платить дань, даже символическую. К тому же земли Руси постоянно подвергались нападению внешних врагов. С юга разорительные набеги совершали степные кочевники, печенеги. Напряженной была ситуация на западных рубежах. Ляхи стремились захватить себе новые территории. Князь Владимир прекрасно понимал, что для сохранения Руси необходимо прежде всего навести порядок на ее рубежах, определить ее границы. Отсутствие четких естественных границ Руси побуждали князя к дальнейшему расширению ее территорий. Унаследовав лучшие черты своего отца-полководца, Владимир имел воинственный характер и не боялся вступать в неизбежные столкновения с соседними народами. Поэтому первый период его княжения до крещения насыщен непрерывными походами и войнами. Особенно знаменателен поход на Корсунь, который князь Владимир предпринял в 987 году и которым закончился его первый период княжения. В этот период Владимир не только укрепил единство Руси, но и расширил ее пределы. Сидя в Киеве, князь крепкой рукой держал власть и управлял Киевской Русью, пределы которой обозначились в результате его походов. Вместе с тем, расширяя и укрепляя пределы Руси, князь Владимир покорял все новые и новые племена и народы. Удерживать их в подчинении можно было и силой, Но мудрый Владимир понимал, что власть, основанная на насилии, долго не просуществует. Требовалось найти ту основу, которая могла бы объединить подвластные народы. И этой основой, как решил князь, должна стать единая вера, религия. Но многочисленные племена, населявшие Русь, были языческими и поклонялись своим местным божествам. Славяне – одним, варяги – другим, балты – третьим. При этом они часто перенимали культы друг друга. Никакого единообразия в языческих верованиях на Руси не существовало. Будучи сыном своего отца Святослава, язычника, Владимир решил упрочить на Руси старую веру. Поддерживаемые дядькой Добрыней, боярами и дружинниками, также ревностными язычниками, молодой киевский князь велел собрать воедино всех языческих богов и определил среди них главных. С помощью этого пантеона он намеревался примирить славянские племена и объединить их вокруг Киева. Полагаясь на прочность обычаев и традиций предков, Владимир восстанавливал языческие культы, устраивал всенародные торжества, которые сопровождались жертвоприношениями, пирами, состязаниями и игрищами. Но намерения оказались тщетными. Киевский пантеон не приобрел большого авторитета. К тому же искусственно собранные воедино идолы, по-видимому, не могли сосуществовать мирно, как бесы, которые тоже друг друга ненавидят. Таким образом, как отмечает автор, киевский языческий пантеон не сумел объединить верования народов Руси. Многие племена по-прежнему поклонялись своим местным божествам, а христиане, которых было немало в Киеве еще со времен святой княгини Ольги, бабушки Владимира, жили своей общиной и держались единоверцев. Так князь Владимир задумался о вере. Невозможно описать, что творилось в душе его, какие мысли обуревали разум. Ведь смена веры для каждого человека – очень трудный душевный процесс, а князю предстояло думать не только о себе, но и о своем государстве, обо всем своем народе. Ведь от того, какую веру он выберет, зависело будущее Киевской Руси. Мы, сегодняшние россияне, знаем, какой выбор сделал святой Владимир. Однако не будет лишним вспомнить, как это все происходило. И в этом деле нам сможет помочь и настоящая книга. О почитании святого автора пишет, что в первые столетия после кончины князь Владимир, несомненно, почитался в Киеве и Новгороде, но общее церковное причтение великого князя Владимира к лику святых совершилось лишь в XIII веке. Этому способствовало событие, произошедшее в день памяти святого князя Владимира. В этот день, 28 июля 1240 года, на Неве новгородский князь Александр Ярославич, названный позднее Невским, потомок князя Владимира, одержал блестящую победу над шведами. А впервые князь Владимир назван святым в Галицко-Волынской Ипатьевской летописи под 1254 годом. В частности, создана, вероятно, в 1261 году. В конце XIII века составляется проложное, краткое житие святого князя Владимира. Древнейшие списки службы святому князю Владимиру датируются серединой второй половины XIV века. После долгого периода монголо-татарского ига на Руси стала возрождаться духовная и церковная жизнь, и тогда пришло осознание роли святого князя Владимира как крестителя, Господня апостола и второго Константина в русской земле. За мудрость и доброту, за заботу о государстве и святой матери церкви, утвердившейся на Руси, за разумные и твердые отношения с соседними народами, за справедливость и милостивое отношение к окружающим людям, в первую очередь к бедным и обездоленным, и главное за то, что привел народ Руси к свету христианства, Русская Православная Церковь причислила князя Владимира в святом крещении Василия к лику святых в чине равноапостольного. Житие и духовный подвиг святого равноапостольного князя Владимира связаны со всей последующей историей Русской Православной Церкви. Им мы обожились и Христа истинную жизнь познали, засвидетельствовал святитель Иларион, митрополит Киевский, в своем слове о законе и благодати. С того времени православная вера поддерживала Русь во многочисленных пережитых ею испытаниях. Ныне же образ святого равноапостольного князя Владимира, по словам автора, призывает народы некогда единой Руси объединиться вновь под покровом православной церкви. Призывает строить и укреплять святую Русь. Дорогие друзья, на этом наша передача сегодня подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я прощаюсь с вами и желаю приятного и полезного чтения.